Татьяна Корниенко. Золотая приманка для золотого тельца. Был серый хмурый день середины апреля 2003 года. На улице небольшого провинциального города опускались ранние сумерки, а в окнах домов зажигались первые огни. В одном из дворов жилого микрорайона «Березка» двое детей лет 5-6 строили снежную горку. «Дима! Лена! Домой!» — вдруг закричал на весь двор высокий женский голос, и, повинуясь ему, дети собрали валявшиеся игрушки и направились к своему подъезду. Возле дверей у них произошла небольшая потасовка из-за того, что каждый хотел войти первым. Девчушка оказалась сильнее и проворнее, так как была крупнее своего брата. Она отпихнула его в сторону и с визгом побежала вверх по лестнице. Малыш кинулся следом, а входная дверь, небрежно отпущенная его рукой, громко хлопнула, заставив задрожать стены и выводя из задумчивости пожилую хозяйку одной из квартир первого этажа, сидевшую на своей кухне в плену безрадостных воспоминаний. Провожая слухом звук удалявшихся на лестнице детских голосов, женщина с трудом заставила себя подняться с кресла и, задернув занавеску на окне, включила свет. Помутневшая от газовой копоти лампочка, висевшая в запаленной люстре, осветила убогую кухоньку. Облезлые настенные шкафы, бывшие последним писком моды 70-х, неухоженную газовую плиту, сощерившуюся, не закрывавшейся духовкой, кран, из которого непрерывно капала вода. Левый угол кухни занимал грузный холодильник, бывший когда-то гордостью проживавшей здесь большой семьи. Теперь он уже не блистал белоснежной эмалью, а покрытый коростой пыли и пятен заунывно подвывал сквознякам в вентиляционных трубах. Прямо возле окна был стол с исполосованной ножевыми царапинами пластиковой столешницей, а между столом и холодильником стояло кресло. Хозяйку квартиры звали Анна Сергеевна Бережная. Это была невысокая, обрюзшая 65-летняя женщина с тусклым безразличием в светлокарих глазах и трагической линией тонких губ, углы которых были опущены вниз и терялись в глубоких носогубных складках, уродовавших ее когда-то прекрасное лицо. Была одета Анна Сергеевна в полинявший махровый халат, поверх которого был повязан серый пуховой платок, а на ногах у нее были стоптанные мужские тапки 43-го размера, в которых ее маленькие ножки в полосатых пуховых носках казались еще меньше. Несомненно, весь вид этой женщины мог вызвать только жалость, и невозможно было поверить, что каких-то 15 лет назад она была волевой и целеустремленной дамой, занимавшей руководящие должности в областном управлении легкой промышленности. Увы, десятилетняя пенсионная скудная будничность, подчиненная заботам о тяжелобольном муже, заставили ее изменить свой образ жизни и свой взгляд на себя и окружающий мир, в котором дано было преуспевать лишь молодым и здоровым. Подслеповато щурясь от яркого света, Анна Сергеевна поправила на окнах занавески, пряча свое убогое существование от постороннего любопытного взора, и тяжело опустилась на прежнее место, продавленное кресло, намереваясь снова обратиться внутрь себя к своим горестным мыслям. Но тут ее взгляд упал на фотографию, висевшую на стене, запечатлевшую грузного лысоватого мужчину преклонного возраста с непримиримой строгостью в карих глазах. «И на кого же ты меня оставил?» Не сдержавшись от упрека, заплакала Анна Сергеевна, обращаясь к фотографии, на которой был запечатлен ее бывший муж, Николай Петрович Бережной, умерший 2 месяца назад после изнурительной болезни. Но от горестных переживаний женщину оторвал пронзительный звонок телефона. И, стараясь унять всхлипы, она вышла в крохотную прихожую, где под рогатой вешалкой возле выставленных в ряд стоптанных туфель стоял столик с телефоном. Суетливо вытерев порыжелым носовым платком заплаканные глаза, словно испугавшись, что их сможет увидеть звонивший, она сняла с аппарата трубку и, приложив ее к уху, дрогнувшим голосом произнесла: «Алло! Привет, мам, как дела?» — услышала она резкий от нарочитого энтузиазма голос дочери. У Анны Сергеевны было 2 детей. Дочь Светлана и сын Алексей. Дети давно уже оперились и теперь крепко стояли на ногах, имея свои семьи, работу и свои интересы. Светлана была на 2 года младше Алексея и, несмотря на неудачное замужество, окончившееся разводом, получила от брака все лучшее, что было возможно. 2-комнатную квартиру в центре города, не новую, но добротную машину марки Hyundai. и 15-летнюю дочь Марину, самостоятельно постигавшую азы взрослой жизни по причине постоянной занятости матери. Сама же Светлана прекрасно справлялась с ролью эмансипированной женщины. Свои отношения с мужчинами она строила уже не по любви, а на основе трезвого расчета и меркантильности, беря сухожоров дорогую цену подарков и развлечений. Такая жизнь заставляла ее постоянно заботиться о своей внешности. Была она стройна, подтянута, кареглаза и светловолоса, имела довольно правильные черты лица. А недостатки умело приукрашивала косметикой, одевалась броско и модно, и поэтому по праву считала себя красавицей. Алексей мало походил на Светлану. Внешность он взял от отца, такой же высокорослый, ширококосный, с крупными чертами лица, лысоватый и уже с пивным животиком. Жизнь у Алексея сложилась более прозаично, зато более основательно. Еще будучи первокурсником политеха, он женился на своей однокурснице Наталье и сам лично обрек себя на узаконенный контроль со стороны жены, как на работе, так и дома. Жена Алексея была мудрой женщиной и сумела вовремя подобрать в свои твердые руки вожжи родительской опеки, направлявшей Алексея по правильному пути здравого смысла, ведущего к жизненному преуспеванию. Связанные общностью профессиональных и семейных интересов, сын с невесткой составляли тот самый добротный тандем, от которого у них родилось двое сыновей – Кирилл и Максим, в настоящее время уехавшие на учебу в столицу. Еще при жизни мужа Анна Сергеевна гордилась успехами своих детей и небезосновательно надеялась на твердую поддержку с их стороны в случае любого несчастья, полагая, что в нужный момент они не оставят ее в одиночестве. Но ее стремление привить детям жизненную самостоятельность привело к их обособленности. Не имея возможности полноценно помогать детям в то время, когда они нуждались в ее помощи, она обрекла себя на расчетливое равнодушие с их стороны в тот момент, когда ей самой понадобилась их помощь. Ни сын, ни дочь не захотели менять своего жизненного уклада в угоду ее нуждам, считая, что по вине сложившихся обстоятельств она сама была обязана поступиться своими принципами и привычками и смириться с мыслью о совместном с ними проживании на правах приживалки, а не домоуправши. Сама же Анна Сергеевна не захотела приноравливаться к тому, чего она не слишком понимала и признавала, и поэтому она не нашла для себя ничего лучшего, чем коротать свое горе в одиночестве, изнуряя себя обидами на обманувшую ее жизнь. «Алло, мам, ты меня слышишь?» Не получив ответа на свое приветствие, сполошилась на другом конце телефонного провода дочь. «Да, я тебя слышу», — хрипло произнесла Анна Сергеевна, сглотнув ком горечи, сдавливавшей ей горло. «Как у тебя дела?» — опустив голос октавой ниже, спросила Светлана. «Да какие у меня могут быть дела?» — горько усмехнулась Анна Сергеевна. «Все по-старому». «Мам, может мне приехать?» Почувствовав упрек в словах матери, спросила Светлана. «Да чего же ты будешь на ночь глядя приезжать?» — возразила Анна Сергеевна. «Тебе завтра с утра на работу. Приезжай лучше в воскресенье, хоть полчасика погостишь, а не 5 минут, как обычно. Да и Мариночку привези, я уже и забыла, какая она. Мам, может, все-таки с нами недельку-другую поживешь?» — не унималась дочь. «Да что мне даст одна неделя?» — вздохнула Анна Сергеевна. «Я уж как-нибудь сама справлюсь». «Ну, смотри, тебе видней. Если передумаешь, звони». Короткие гудки, донесшиеся из трубки, вызвали у Анны Сергеевны новый прилив слез. Если бы дочь знала, о скольких тревогах и бедах хотела поведать осиротевшая материнская душа. Но она понимала, что дочери было тоже тяжело, иначе она бы не звонила так часто и не наезжала с 5-минутными визитами, которые, как казалось самой Анне Сергеевне, больше ее расстраивали, чем успокаивали. Вот уже 2 месяца, как она обрекла себя на добровольное заточение после потери своего ненаглядного Колечки. К мысли о его кончине она готовила себя давно, но не могла даже представить, насколько тяжело ей будет пережить расставание с ним после 7 лет его болезни, сблизившей их больше, чем вся их предыдущая совместная жизнь. Мысль о том, чтобы даже на время покинуть свой дом, с которым было связано ее прошлое, казалась ей предательством по отношению к мужу. Но разве дети могли понять все это? «Да и дай Бог, чтоб им не суждено было когда-нибудь это понять». Анна Сергеевна снова вернулась на кухню, ставшую теперь ее привычным обиталищем, ведь ей до сих пор было страшно заходить без дела в непривычную пустоту комнаты супруга. Взгляд ее снова наткнулся на фотографию на стене, и от нахлынувших воспоминаний она горько зарыдала, закрыв руками лицо. «Как же мне теперь жить?» — плакала старая женщина. «Никому-то я теперь не нужна». Однако напрасно Анна Сергеевна считала, что дети о ней не думали. На самом деле дальнейшая судьба матери взволновала их не на шутку и вызвала в их семьях споры и дебаты. На душе у ее 40-летней дочери Светланы после состоявшегося телефонного разговора было неспокойно. Это беспокойство вызвало в ней раздражение, и она тут же выплюснула его на своего сожителя Дмитрия, который беззаботно развалился на тахте в гостиной, наблюдая за футбольным матчем. Это был самодовольный, крупногабаритный мужчина с профилем депардье и залысинами, как у Наполеона Бонапарта. Личные отношения Светланы и Дмитрия уже прошли букетно-ресторанный период и перешли к испытательному сроку совместного уживания на общей территории, где Дмитрий без угрызений своей 47-летней совести занял иждивенческую позицию полноправного хозяина, то есть пользователя семейными благами, представив Светлане в одиночку заботиться об их созидании. Однако самой Светлане начала уже порядком надоедать роль порабощенной царицы, и первые проявления раздражения в отношении сожителей свидетельствовали о том, что в ее душе уже начал пробуждаться вулкан разочарования. «Ума не приложу, что делать с матерью?» — поведя крикливо накрашенным глазом в сторону Дмитрия, недовольно произнесла она. «А с чего ты взяла, что с ней надо что-то делать?» — не отрывая взгляда от телевизионного экрана, равнодушно спросил Дмитрий. «Но не могу же я ее бросить на произвол судьбы в таком положении?» — возмутилась Светлана его бессердечием. В ответ на ее агрессивный тон Дмитрий лениво зевнул и состроил недовольную гримасу. «Да оставь ты в покое свою мать!» — прогундосил он. «Она же тебе ясно дала понять, что переезжать никому не хочет. Да и вообще, я не вижу ничего особенного в ее положении. Вся наша жизнь состоит из потерь. Она не первая и не она последняя. Ничего с ней не сделается, поплачет да успокоится». «Да как ты можешь говорить такое о моей матери?» — возмутилась Светлана не столько смыслом его слов, сколько тоном, которым они были сказаны. При этом глаза ее негодующе сощурились, отчего она сразу сделалась похожа на свою мать. «Да какое ты имеешь право указывать, что мне надо с нею делать?» «Ну, если дело обстоит так», — равнодушно произнес Дмитрий, — «зачем ты меня спрашиваешь?» Отрезвленная его железной логикой, женщина прикусила язык. «Может, уговорить ее переселиться к нам хотя бы на время?» — примирительным тоном спросила она. «А куда ты ее поселишь? На кухню, что ли? С Маринкой она вряд ли уживется. Или ты намекаешь, чтобы я уступил ей место? Ну, как знаешь, раз я уже в твои планы не вхожу...» Дмитрий сделал нарочитую паузу, заставившую Светлану задуматься. Хотя он и не был мужчиной того покроя, из которых разведенные женщины делают настоящих мужей, но все же вычеркивать его из своей жизни Светлана не торопилась. Ведь в ее возрасте пренебрегать мужчинами было не то, что неразумно, а просто преступно. Из опыта своих подруг она хорошо знала, что жизнь не прощает чрезмерной разборчивости зрелым женщинам. Ведь то, что легкомысленно разбрасывает юность, потом по закоулкам памяти со слезами собирает зрелость. А вдруг этот Дмитрий и есть ее последний шанс переиграть неудачницу судьбу? «Но почему ты считаешь, что мать не уживется с Маришкой?» Делая вид, что не расслышала его последних слов, сказала Светлана. «Она уже взрослая, может и потесниться». «Вот именно, потому что взрослая, она и не может потесниться», — возразил Дмитрий. «Ты забываешь, что у твоей дочери тоже могут быть серьезные увлечения, а ты ее лишаешь личной жизни, а потом будешь винить себя в ее неудавшейся судьбе». «Но как же быть?» — всплеснула руками Светлана. «Ведь у брата все гораздо хуже, там Наталья с матерью не ладит».